Балун еще отчаянно замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника.
«К сожалению, господин обер-лейтенант», — продолжал Швейк, — «этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я». «Я его сожрал», — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балуона. «Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печенки. Раз это произошло в Сдеразе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Молодой Болеславе, раз в Пшибраме, все отравленные умерли. Паштет из печенки — ужаснейшая мерзость».
Балуон, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало. «Что с вами, Балуон?»
«Болю, господин обер-лейтенант!» Между приступами рвоты кричал несчастный Балуон. «Это я сожрал!»
Изо рта страдальца Балуона лезли также куски станиолевой обертки паштета.
«Как видите, господин обер-лейтенант», — ничуть не растерявшись, сказал Швейк, — «каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балуон вполне порядочный человек, но сожрет все, что не доверь. Я знал еще одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних 1000 крон. Он тут же вернул. Но послать его купить копченого ошейка на 15 крейцеров было невозможно. Обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для 5 маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем 1 большая ливерная колбаса».
Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь.
«Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант?» — прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балуон беспрерывно совал палец в глотку.
Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль. Раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров, Австрия выиграть войну не сможет. Между тем Швейк перевел Балуона на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебреценских сосисок. Представление Швейка о столице Венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копченостей.
«Как бы наш поезд не ушел!» — заныл Балуон, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью. «Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому что каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Балуон. Дрожишь за свой карман».
Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда по вагонам. Солдаты разных рот возвращались к своим вагонам, не солоно хлебавши. Вместо 150 граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии. Вместо 150 граммов швейцарского сыра им вручили Седлицкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам.
Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольно определяющимся старшим писарем Шольцем. У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагдера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года. Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Еще в Бруке-на-Лейте в офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии. Однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны». Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу. Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ.
«Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. самого начала войны, в которой он как союзник должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник, итальянский король, играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймет, что позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с Божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючия, Виченце, Наварии, Кустаце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим». Потом последовало обычное троекратное «Ура!». И приунывшее воинство село в поезд. Вместо 150 граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией.